Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
Да, привет. Слышно ли меня? У меня тут что-то какие-то технические шумы, грохоты и помехи, но кажется, все в порядке. Я справился.
Пугай, не пугай, все хорошо. Нас должно быть видно и слышно, и я напоминаю, что в этой трансляции в YouTube есть чат, куда можно писать тоже свои вопросы, соображения и все, что, в общем, вам кажется важным, все, чем вам кажется важным поделиться с нами. Я слежу очень внимательно за тем, что там происходит, так же, как...
А еще телеграм-канал «Пархомбюро» ты забыл, да?
Обязательно, да, да. Забыла, да, конечно, я слежу тоже за тем, что там люди посылают вопросы, что-то из них... Вот я прямо сейчас, прямо с этого начну, потому что полностью разделяю восторг тех, кто написал тебе вопрос про Дмитрия Медведева в твой телеграм-канал. И тоже прямо, тоже хочу поделиться прекрасным. Видел ли ты свежего Дмитрия Медведева про уехавших россиян? Как это он там, как это он сказал, отъехавших уродов и что-то в этом роде, которые, в общем, короче говоря, должны быть лишены источников доходов и так далее. И там еще много красивых слов про них сказал художественный очень Дмитрий Медведев и сказал, что вернуться они могут только при условии раскаяния чего-то там еще, а лучше бы им не возвращаться. Видел ты эту красоту?
Ну, в общем, как-то пошел к начальнику, спросил, хозяин, можно я буду беситься как-то? И беситься. Медведев бесится в эфире, ну, точнее, за него бесится кто-то другой, там какие-то люди ему сочиняют эти тексты, составляют
прямо,
эти слова.
Прямо что думаешь, что он не способен вот на такое? Совсем ты ему отказываешь даже в этом?
Не способен совершенно, но он как-то же санкционирует, я думаю, может, он даже просматривает это перед выходом, а может быть, он просто им... Какой карбланш ждал на то, чтобы беситься в эфире. Ну, что-то такое они там комбинируют с путинским окружением, как-то вокруг него расставляя фигуры так, чтобы выставить его самого, собственно, фараона в каком-то более выгодном свете. Ну, видимо, им зачем-то нужно, чтобы все видели, что рядом есть совсем сумасшедшие, чтобы все время помнили, что вот смотрите, тут вот рядом есть люди, у них как-то... Кровь капает с клыков, они как-то раздирают на себе майки, они бьются головой об стенки, они вот, значит, рвут на себе волосы и изображают на себя. Вот видите, какие они страшные, страшные, ужасные. Пожалуйста, помните, что как-то вот Владимир Владимирович еще совсем не худший вариант, и надо обязательно с ним разговаривать. Вообще все, что делает сейчас вот так в публичной сфере, все, что делает сегодня российская верхушка, это попытка... выпросить переговоры. На самом деле перед ними стоит только одна задача. Им важно сейчас остановить события, заморозить. Я вижу, кстати, что у меня там в телеграм-канале «Пархомбюро» есть про это вопрос тоже. Как вы оцениваете вероятность заморозки конфликта? Ну, понимаете, конфликт невозможно заморозить односторонне. Нельзя просто взять и перестать стрелять, потому что другая сторона не перестанет. Нельзя взять и перестать там запускать дроны, заряжать гаубицы, ездить танками туда-сюда, летать вертолетами туда-сюда. Нельзя остановиться, потому что есть еще вторая сторона. Вторая сторона не остановится, это совершенно очевидно. Мы, в общем, хорошо понимаем, как устроена современная Украина военного времени. Ну и много раз это было сказано прямо битым словом, что вооруженные силы Украины не допустят никаких... Они представляют из себя отдельную, самостоятельную... Но если не силу, то, во всяком случае, отдельный, так сказать, голос в этом театре. И совершенно очевидно, что как бы никто двусторонне замораживать этот конфликт не будет. Вот. Поэтому вот в рамках этого выпрашивания переговоров, по всей видимости, важно продемонстрировать, что есть какие-то совсем свирепые, совсем дикие и совсем безумные. Кстати, есть и другая сторона этого дела, есть еще, ну, как бы противоположная тенденция, есть какие-то люди, которых аккуратненько прячут. Вот я на протяжении аж нескольких лет обращал внимание, иногда говорил это в разных своих эфирах, что такое впечатление, что прячут Шойгу, извини, пожалуйста, я никак не справлюсь с этой несложной вроде бы фамилией, ну, что-то вот у меня запало один раз в голове, и я с тех пор никак не могу с этим разобраться. Вот. В общем, прячут его, Сергея, этого сына Кужугетовича.
Да.
Да, Кужугет.
Уже не прячут.
Кужугетович. Да, и был такой период, когда у нас был, он даже уже был министром обороны, но тщательно создавалась такая ситуация, в которой как бы он ни в чем не виноват, ни к чему не причастен, ни за что не несет ответственности, и вообще его тут нет. Его нет в истории с Крымом, вспомните, его там не было. Его не было в первые годы истории с Донбассом, его не было во всех историях с Сирией, его не было. Он как бы не нес ответственности ни за что. Это была удивительная история. Министр обороны, который не имеет отношения к военным действиям, которые ведет страна. Вот. Потом пришлось все-таки из-под коряги ему вылезти. Потом оказалось, что вот он все-таки, ну, если не фактически ключевая, то психологически, эмоционально, так сказать, имиджево важная фигура. И на этой фигуре сосредоточилась вся ненависть и отвращение тех, кто смотрел на то, как чудовищно как-то была устроена вся эта военная операция со всех точек зрения, как бездарно, безграмотно, как много воровали. И всякое такое. И вот, значит, а с другой стороны, как жестоко, как бесчеловечно, как издевались над местным населением, как мародерствовали, насиловали, разрушали жилые кварталы и так далее. За это, за все Шойгу, правильно, да, Шойгу, оказался в ответе в результате. И все. И никакого представления о том, что этот человек может в какой-то ситуации вдруг выскочить и сказать, а вот смотрите, я чистенький, аккуратненький, на мне ничего нет, я ни за что не отвечаю, со мной все в порядке. Все, эта история развалилась. Теперь обратите внимание, на этом месте, точнее в этой дырке, вот в этом ничем, вот в этом, так сказать, пустом пространстве оказался Мишустин, которого как бы тоже нет. Который ни к чему не имеет никакого отношения, ни в чем не участвует, нигде не появляется, не принимает никаких свирепых решений. Ну, как бы такое впечатление, что его аккуратненько держат в такой ситуации, что в случае чего может понадобиться человек, о котором, например, можно сказать, ну вот, смотрите, у вас есть большие претензии к тем, кто развязал войну, вел войну таким чудовищным образом, кто несет ответственность за войну, ее последствия и так далее. Вот есть человек, которого, в общем, не в чем упрекнуть. Ну, это чушь, конечно, собачья. Он несет ровно такую же ответственность, как и все остальные, поскольку он премьер-министр страны. Но попытаться так сказать можно. И я примерно представляю себе, в какой ситуации это может пригодиться. Это может пригодиться, если все-таки удастся выцегонить возможность переговоров. А кто? Ну, как бы, была история про Абрамовича, но оказалось, что Абрамович все-таки не очень годится на роль, так сказать, представителя. К нему многие имеют претензии, он олигарх под санкциями, и он совершенно как бы неофициальное лицо, поэтому в целом поставить на него как на главного переговорщика невозможно. Лавров не работает, абсолютно дискредитирован, предмет издевательства и как бы насмешек, и в общем отвращения, прямо скажем, во всем мире. Вот, ну, а кто? Ну, вот, например, Мишустин. Вот, так что я бы все это рассматривал в каком-то одном контексте. Все вот это бешенство. Ну, плюс, конечно, есть и какие-то естественные причины. Но они там как-то сгнивают внутри. Вот на этой неделе очень многие, последние там пару дней, был такой смешной сюжет, многие обратили на него внимание, там какие-то кольца.
Да, хотела. Жду прямо момента. Тут пишет нам Дошечка. Это такой ник у человека, который написал в Архомбюро в твоем телеграм-канале вопрос. Есть ли символический смысл в раздаче этих колец? Полагаю, что он хотел продемонстрировать.
Я не знаю, что там было изначально. Ну, понятно, что вот в этой трагической ситуации у них там расцветают какое-то язычество. Это вообще всегда было свойственно и самому фараону, и его ближайшему окружению. Они это очень любили, они это как-то чрезвычайно активно практиковали. Все вот эти какие-то дикие суеверия и все прочее. Оттуда очень много наносилось таких историй. И возможно, что мы имеем дело с одной из них. Но я, когда смотрю на это, я думаю о другом, признаться. Вот с высоты, извините, пожалуйста, моего опыта наблюдения очень многолетнего, теперь уже даже многодесятилетнего, за этой средой, я прежде всего представляю себе, какие это я бы сказал, свирепые деньги, которые на этом будут кем-то сделаны.
На чем?
Потому что мы же представляем, что вот эту историю с этими кольцами, ее же, что называется, кто-то продал хозяину, кто-то ему сказал, что давайте мы сделаем, кто-то уже откачал этот заказ. А дальше это же все примет сейчас абсолютно гомерические массовые масштабы. Но это ровно так, я не знаю, как все начиналось же с малого. Все начиналось с того, как в начале 2000-х годов во всех чиновничьих кабинетах страны, во всех, вот куда вы ни входите, первое, что вы видите на самом видном месте, это журнал по дзюдо, который стоит вот так вот лицом на книжной полке. Потому что надо, теперь положено продемонстрировать интерес к дзюдо. Хозяин любит дзюдо, интересуется дзюдом, и у меня тоже будет журнал про дзюдо. Быстро посылались там все референты куда-нибудь раздобыть что-нибудь про дзюдо. И этот дзюдо, значит, вставал на пол. Через некоторое время появились иконы ровно в таком же положении, причем там определенные виды этих икон. Вот, сейчас я себе представляю тысячи этих колец, которые будут штамповать, кто-то на этом сделает какие-то адские, космические бабки на том, чтобы, потому что каждый сейчас, вплоть до последнего какого-нибудь, я не знаю, главы муниципальной администрации будет хотеть такое колечко, потому что теперь положено такие колечки. Теперь все носят такие колечки и будут дарить друг другу эти колечки и так далее.
А ты обратил внимание на этот кошмарный какой-то абсолютно, не знаю, колхозно-доморощенный
дизайн
вот этого всего?
Это из разряда правительства одичания, прежде всего. Россия сейчас оказалась в руках людей, которые постепенно дичают, постепенно сходят с ума. Постепенно они еще завариваются в какой-то своей собственной среде, без выхода наружу, без каких-то внешних контактов, без возможности, извините, пожалуйста, где-нибудь развеяться. Поэтому мы видим и слышим какие-то чудовищные истории, которые, с одной стороны, явно какие-то очень трагические, а с другой стороны, над ними невозможно не ржать по-лошадиному. История про каких-то людей в Индии, депутата Владимирского регионального собрания, который едет туда и выбрасывается из окна с пьяных глаз.
Вслед за кем-то.
Ну, ты, наверное, пропустил, неважно. Ну, в общем, это какие-то совершенно жуткие какие-то немыслимые истории вот такого вот абсолютного такого одичания и...
Нет, я не пропустила. Я тебе говорю, что он выбросился, а до этого еще кто-то там тоже погиб.
Ну, он выбросился, как знает индийская полиция, он выбросился от горя, от того, что он не мог пережить насмерть упившегося друга, который в этой же самой гостинице умер от пьянства за день до того, окруженный пустыми бутылками.
То есть, на вопрос Дошечки про символический смысл, ты говоришь, да, есть символический смысл в раздаче этих колец, только он ускользает от наших...
Но смысл вот такой. Это чего символ-то? Это символ дикости. Это символ какой-то невероятной какой-то опущенности в языческое какое-то безумие. Но у этого есть серьезная сторона, конечно. И эту серьезную сторону описал нам очень хорошо журнал Wall Street Journal на этой неделе, опубликовавший большой текст про то, как, собственно, устроены научным образом называются информационные потоки вокруг российского фараона. Как так получается, что он получает свою информацию с громадным опозданием, во-первых, и получает ее после того, как она прошла через много разных фильтров. И каждый из этих фильтров оставил на ней какие-то свои следы. Он что-то оттуда удалил, что-то туда добавил, переставил какие-то акценты, что-то исказил, что-то по-своему отредактировал, переписал и так далее. Похоже, что на этих фильтрах в основном сидит там Патрушев и прочие спецслужбы. Но кто бы ни сидел, какие бы люди эти ни были, мы понимаем, что решение в сегодняшней воюющей России принимает человек, до которого информация о происходящем вокруг него, информация о реальной какой-то действительности поступает в крайне искаженном и крайне неактуальном виде. Это не снимает ни на одну секунду с него ответственности. Если кто-то думает, что за этими сообщениями следует вывод о том, что кто-то там не виноват, вот он там не знал, виноваты другие, ему не сообщили и так далее, это все полная совершенно чушь. На самом деле, конечно, ровно он и виноват, ровно тот, кто создает такую систему, ровно тот, кто принимает на себя право принимать решения находясь вот в этом вакууме, когда для того, чтобы тоже как-то легенда, которая распространилась, что для того, чтобы получать хоть какую-нибудь более или менее актуальную информацию, адекватную о том, что происходит на фронте, фараон нанимает себе, создает какую-то специальную группу из каких-то блогеров из Телеграма, которые вот что-то там такое пишут на каких-то анонимных телеграм-каналах. Вот они теперь отдельно доставляют информацию лично к столу его императорского величества. Вот. А тем временем мы видим, например, результатом этого становится то, что фараон сам принимает решение о каких-то военных действиях, боевых действиях на уровне, там, я не знаю, чуть не взвода или роты. Ну, известная история про то, как он запретил сдавать Изюм, и кончилось это дело тем, что этот Изюм был не просто сдан, а он был сдан в катастрофическом порядке с огромным количеством убитых, огромным количеством брошенной техники и боеприпасов, с беспорядочным бегством, там, с полной неразберихой на этом участке фронта и так далее. Конечно, можно этому радоваться. Можно говорить, что ну хорошо, в конце концов, здорово, что они воюют так ужасно. Здорово, что это приводит к тому, что эта агрессия оказывается до такой степени безуспешной. Пусть оно ровно так и будет. Но дело в том, что таким же образом принимаются все остальные решения. Решения относительно живых людей. Решения относительно людей, которые в России оказываются, ну вот, собственно, российского населения, которые оказываются заложником этой совершенно обезумевшей власти. Так что это, я бы сказал, что это какой-то один комплекс вопросов, какой-то один вот этот запутанный клубок, в котором и кольца эти безумные, и проблема этих бесконечных информационных фильтров, которые окружают российское командование, и весь этот религиозный фанатизм и языческие суеверия, которые там царят, все это одна абсолютная история.
Угу. Давай обсудим другую историю прямо сейчас. Это, конечно, то, что касается совершенно других людей, которые находятся в другом положении, в других местах, в другой ситуации и подвергаются уже прямо реальным репрессиям, иногда вплоть до физических, как, например, с Алексеем Навальным.
Ну что, да, я понимаю, да, что ты имеешь в виду.
Илья Галямина, которую уволили с работы, потому что она...
Вот, я тоже начал бы с этого. Вот этот, так сказать, блок этих вопросов и сюжетов, действительно, что называется, тем временем процесс развивается. Вот мы пару недель тому назад говорили довольно активно и много, говорили о законе, о вот, значит, контроле над лицами, попавшими под иностранное влияние, законе, который как бы собрал некоторую одну систему и наполнил всякими дополнительными карательными мерами все, что связано с институтом иностранных агентов, нежелательных организаций, вот, собственно, всем вот этим обыкновением, которое развелось в России, развивалось постепенно на протяжении последних 10 лет, это началось в 2012 году. Вот весь этот комплекс, направленный на создание группы врагов государства. Как бы сегодня в России существует такой круг людей, круг организаций, которые объявлены вражескими. И произвольно любого человека можно в этот круг включить, любую организацию можно в этот перечень записать, и дальше начинается последовательная дискриминация, лишение разного рода прав, разного рода конституционных гарантий и так далее, и так далее. Вот совершенно конкретный случай. Юлия Галямина, вы знаете, муниципальный депутат и очень активный политик, общественный деятель, человек, который очень много, так сказать, говорит с людьми и говорит какие-то важные, правильные вещи, остается в России и мужественно там пытается продолжать свою, так сказать, гражданскую активность и общественную деятельность. Юлия Галямина публикует формальное уведомление, которое она получила от своих работодателей, от одного из крупнейших российских учебных заведений, это Академия народного хозяйства, РАНХИКС, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Это та самая, во главе которой стоял на протяжении долгого времени известный российский экономист Владимир Мау, и вы помните, что там дальше начались скандалы в какой-то момент, и обвинения в коррупции, и аресты, и, по всей видимости, это все носила такой сугубо политический характер. Владимир Мао, кстати, бежал благополучно из России после того, как его выпустили из-под домашнего ареста. Вот. Так вот, Галяминой сообщают совершенно хладнокровным таким деловым тоном, что в связи с тем, что по последнему вот этому, собственно, вступившему в действие закону, она не имеет права заниматься просветительской деятельностью, а также каким-то образом иметь отношение к там, педагогике, преподаванию и так далее, то она больше не может быть научным сотрудником РАНХИКС и не может больше преподавать студентам. Ей будет предложена там какая-то другая работа, не связанная с преподаванием и просветительской деятельностью. Я не очень понимаю, как можно работать в громадном учебном заведении и не иметь отношения к просветительской деятельности. Совершенно очевидно, что ей предлагается собрать свои манатки и как-то удалиться из...
Она написала в Фейсбуке, что ей предложена какая-то работа, связанная с какой-то работой, там, с какой-то информацией, с какими-то материалами. Ей это не подошло, поэтому она прекратила свои отношения с РАНХИКС.
Ну да, совершенно очевидно, что ее оттуда выгоняют, и это начало какого-то громадного процесса, когда неблагонадежные люди, когда люди, которые так или иначе будут признаны находящимися под иностранным влиянием, то есть просто неподходящими под официальную идеологию. Мы же с вами понимаем, что под иностранным влиянием можно любого, кто читал Чиполлино в детстве, назначить. Кстати, распространились, если вы обратили внимание, распространились всякие сведения. Я, правда, пока не вижу им подтверждения, но я нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно мы к этому придем, что большие проблемы с книжками про Чиполлино и с разными другими хорошо известными переведенными иностранными детскими книжками.
В смысле, которые, книжки про Чиполлино?
Ну, их нету, но книжек про Чиполлино поищи, пожалуйста. Как-то говорят, что их последовательно изымают из электронных книжных магазинов, вот, потому что там как-то неприятные ассоциации возникают. Там сеньор Помидор, этот барон Лимон, и кто там еще были, какие-то очень неприятные какие-то люди, которые вишенки и луковки как-то мешали правильно жить. Это нехорошо.
Там все закончилось революцией, мы помним, да.
Там все кончилось революцией, да. Там кончилось черное
чело.
Да. Там кончилось избиением правоохранительных органов. Там я помню, что они как-то сильно били местную полицию. Там что только не происходило. Ну вот. Короче говоря, вот все там на одном конце все развивается вот таким образом, когда людям присылают механическим чиновничьим языком написанное уведомление о том, что они теперь неблагонадежные и их удаляют из учебных заведений. А с другой стороны, мы видим абсолютно такой бесконтрольный, беззаконный террор и издевательство над людьми, которые устраивают, например, в СИН, и люди, которым поручено теперь мучить разного рода оппозиционеров. Вот, собственно, новости одной последней недели. История про Алексея Навального, который вынужден судиться за право увидеть свою собственную медицинскую карту, за право узнать, что ему колят. Вы знаете, что Навальный на протяжении уже многих месяцев подвергается буквально ежедневным физическим пыткам. Его содержат в таком каменном чулане, где, в принципе, по закону запрещено человеку находиться больше 2 недель, но ему снова и снова повторяют эти сроки нахождения в этом самом ШИЗО, и он буквально не может там просто сидеть, и как-то у него начинаются большие проблемы с, что называется, опорно-двигательным аппаратом, скорее, со спиной, с суставами, и начинаются боли, известно, что он этому подвержен, еще больше после попытки отравления. Никто в точности не знает последствий того, что его организму пришлось перенести после того, как на нем было применено боевое отравляющее вещество «Новичок». Вот. И теперь он как-то требует медицинской помощи. Ее оказывают в чрезвычайно странном виде, колят ему никому неизвестно что, какие-то препараты, поставив ему неизвестно какой диагноз, и преследуют при этом неизвестно какие цели. И любые его попытки как-то потребовать просто информации о том, что, собственно, с ним делают, пока кончаются ничем, и Навальный вынужден был подать с помощью своих адвокатов в суд на учреждение, в котором он находится, для того, чтобы ему эта информация была предоставлена. Тем временем, здесь же история о том, как Владимиру Карамурзе запретили общаться с его семьей, запретили звонить его детям из СИЗО, это объяснив какими-то совершенно нелепыми требованиями безопасности и так далее. Интересно, какую угрозу безопасности мог бы представлять разговор с детьми. Ну, а тем временем прямое нарушение закона в судьбе Ильи Яшина. Вот видите, все три этих достаточно ярких фигуры, не только Алексей Навальный, за судьбой которого мы следим все это время, но и Илья Яшин, Владимир Карамурза, а Яшина этапировали из Москвы. Пока он оказался в Ижевске, по всей видимости, дальше он поедет в колонию, при том, что его приговор не вступил еще в законную силу. И он обязан был находиться там, где его судили, но опять-таки под предлогами там какой-то перегруженности, чего-то еще, его отправляют все дальше и дальше вглубь страны, а это означает, так сказать, все дальше и дальше от информации, от контактов с окружающим миром, от внимания журналистов, которые могли появляться на его судах, потому что вся история суда и приговора для Ильи Яшина, она была очень яркой, так сказать, с медийной точки зрения. Он произносил очень важные и очень такие впечатляющие речи, и это производило большое впечатление на многих людей. Вот как-то Россия отбрасывает последние какие-то элементы там, законности, какой-то процедуры и всего прочего. Погружается в дикость. Вот слово «дикость» становится ключевым для описания того, что происходит в России. Наравне со словом «произвол», которое все чаще и чаще приходится использовать. Но вот еще слово «дикость», которое здесь чрезвычайно важное. Вот.
Давай,
так что, видите, они складываются в какие-то... Да, давай паузу сделаем.
Сделаем очень короткую, чтобы нашим слушателям и зрителям напомнить, что у нас есть тут хорошего, интересного на живом гвозде. И потом я еще коротко скажу про одну новую книжку, которую продает «Дилетант Шоп Медиа», и потом мы продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы продолжаем «Особое мнение» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. Прежде чем мы продолжим наш разговор и обсуждение текущих политических событий, я по просьбе моих коллег из «Дилетанта» расскажу очень коротко про очередную книжку, которую можно купить на сайте Shop Дилетант Медиа. Это за 1600, между прочим, рублей, что, наверное, не очень кажется мало. Но на самом деле не очень много, потому что это большая красивая книжка с картинками, и там много всякого интересного. Называется это «Амазонки Масада. Женщины в израильской разведке». Авторы Несим Мишаль и Михаил Бар Захар. И можно это все купить на сайте. Еще остается какое-то время до Нового года. Новогодние праздники и необходимость дарить подарки в виде, например, лучшего из них, это книги, никуда от нас не девается. Амазонки Масада, shop.diletant.media. Медиа, зайдите туда, купите книжку, подарите, ну и сами почитайте, конечно, тоже. Книжка красивая и интересная. Итак, мы продолжаем вот, наше особое...
Ты знаешь, я хотел бы только буквально одной фразой закончить тему, которая была у нас последняя. Вот частью, конечно, этой дикости... который проникается постепенно в российское государство, оказывается, ну, окончательное впадение в ту же самую дикость и безумие еще и государственной пропаганды, которая все-таки приходит ну, к какому-то ну, совершенно невероятному уровню человеческой подлости. Вот я читаю, например, комментарии тех же самых событий, о которых мы сейчас с вами говорили, например, истории со здоровьем Алексея Навального и вот с тем, что ему колят неизвестно что, без какого-то ни было диагноза и не объясняя ему даже, что происходит. И вот я смотрю, что пишет «Царьград». Есть такое как бы пропагандистский инструмент, я даже не решаюсь его назвать медиа или там изданием, или там средством массовой информации, или чем-то еще. Информации там никакой. Это сугубая пропаганда в руках государства. И вот они, просто сама формулировка, что Алексею Навальному была предоставлена его медицинская карта, но она не устроила оппозиционного блогера качеством изображения. Вот что называется, оцените эту фразу. Во-первых, человек, который находится вот там, в этих условиях, он оппозиционный блогер, он не политический заключенный, он не человек, ложно осужденный, помещенный в пыточные условия на долгие годы. Он оппозиционный блогер, которого не устроила копия качеством изображения. Вот это как-то люди подбирают слова таким образом, для того, чтобы вот так описывать окружающую действительность, потому что им так велели. Собственно, их работа, их подлое задание заключается в этом. Называть Навального оппозиционным блогером, которого что-то, видите ли, не устроил. Вот. Ну, надо на это смотреть как бы открытыми глазами. Как-то видеть, что происходит. Видеть это огромное количество людей, которые принимают участие в этих пытках. Человек, который положил руки на клавиатуру и написал эту фразу, предоставленная копия не устроила оппозиционного блогера качеством изображения, это человек, который принял участие в пытках. Это человек, который является участником, сообщником внутри этой банды, осуществляющей преступления против человечества. И ответственность его будет такая же, как у тех, кто, собственно, стрелял, кто пытал, кто, я не знаю, привязывал к железным койкам и включал электричество. Вот так же ровно эти люди будут отвечать.
Ну и еще один способ. Я даже не знаю, честно говоря, и, собственно, тебя хочу об этом спросить. Способ чего это? Маркировки людей, разборки с очередными оппозиционными, так сказать, блогерами или кем-то, это вот такое вот ноу-хау теперь объявлять всех в международный уголовный какой-то там еще розыск. Свежий пример. Это
да, тем временем, это следующий этап.
Неожиданные персоны типа Марата Гельмана, ну, в общем, тоже такой.
Да, самые удивительные люди оказываются там в этом международном розыске. Ну, людям, которые это затевают, понятно, что их задача, так сказать, создавать все больше и больше сложностей для жизни, все больше и больше неприятностей для этих людей. Но раз человек объявлен врагом, значит, давайте мы будем его мучить. Давайте будем мучить его разными способами. Будем его ограничивать в этом и в том. Давайте запретим ему заниматься разными видами профессиональной деятельности. А среди прочего, если он находится за пределами России, давайте объявим его в розыск, потому что это вообще-то чревато всякими техническими неприятностями. Ну, человеку становится трудно передвигаться. Человек все время опасается, что кто-то им заинтересуется, что его начнут проверять, потребуют его документы, заинтересуются, не знаю, его банковским счетом, местом, где он живет, местом, где учатся его дети и так далее, и так далее. Речь идет о таком механическом привлечении разного рода спецслужб и разного рода силовых структур, где бы человек ни находился, к его личности. И вот самые разные люди попадают в эти обстоятельства, и мы видим следующее. Значит, с одной стороны, де-факто, на практике, международные вот эти вот разного рода разыскные системы и структуры типа Интерпола отказываются это использовать, отказываются этому следовать. Они, надо сказать, не заявляют ничего формально на этот счет пока. Они просто как бы пропускают это мимо ушей. В результате эти люди, объявленные в розыск, они вроде бы не испытывают никаких практических последствий этого объявления и так далее. Но это все постепенно начинает иметь опять все, какие-то все большие последствия складываться в некоторую одну структуру, одну картину, одну структуру. А именно, Россия постепенно выпадает из международных структур, из международных организаций. Постепенно оказывается, что все это как-то работает без России в самых разных сферах. Начиная, я не знаю, от там спортивных федераций, УЕФА и всякого прочего. И кончая вот, в частности, Интерполом и международными структурами, которые заняты поимками преступников. Ведь вообще эти структуры создавались не просто так. Они создавались как-то по делу, для того, чтобы реально ловить настоящих преступников, которые путешествуют по миру. Торговцы наркотиками, организаторы торговли людьми, организаторы, там, я не знаю, незаконной эксплуатации людей, организаторы, не знаю, подпольных публичных домов и похищения женщин и подростков для использования их в этом, так сказать, в этой сексуальной эксплуатации. Чего только не происходит. На самом деле, всерьез, как бы там, где действительно требуются международные усилия, Россия последовательно оказывается за пределами этого всего. И вот здесь тоже чрезвычайно важно понимать первопричину этого всего. Мне недавно пришлось участвовать в одной дискуссии, инициатор которой речь шла про футбол. Вы знаете, инициатор которой написал, что вот из разнообразных международных санкций у российского футбола возникли большие проблемы. И, вероятно, даже Российской футбольной федерации придется перейти, или, во всяком случае, будет сделана попытка перейти из европейского футбола в азиатский, как бы, чтобы участвовать там в чемпионате. И, понаблюдав за этой дискуссией, мне пришлось людям напомнить, что вообще-то у российского футбола проблемы не из-за международных санкций. У российского футбола проблемы из-за войны. Из-за того, что Россия развязала агрессию в Украине, и теперь у России вообще проблемы, в том числе и у российского футбола. Это просто маленькая деталь, на которую вы почему-то обратили внимание. Ровно то же самое происходит и здесь. С одной стороны, мы видим, что Христа Грозева объявляют в розыск. Со второй стороны, этот розыск не происходит. Как бы его не начинают ловить на каждом углу, куда-то тащить, хватать, мучить и так далее. А с третьей стороны, это еще один маленький шажок к исключению России из этой среды в целом. Мировые системы разнообразные научаются постепенно, приобретают навык жить без России, не учитывая Россию, не обращая внимания на российские решения, исключая Россию сразу из какой бы то ни было логики своих действий. Это очень важно. И в этом смысле как бы преступление российских чиновников заключается не только в том, что они на каких-то людей абсолютно там невинных в этом смысле и не как-то не заслуживших признания их международными преступниками. Они не только возводят на них эту напраслину, они еще и разрушают эту структуру и изгоняют Россию из нее. Они должны сами это понимать. Это важная обратная сторона этого действия.
Угу. Вернемся к тому, что происходит внутри самой России.
Нет, знаешь, подожди, есть некоторое логическое здесь, логическое продолжение. Мне кажется, что среди тех тем, вот, которые я наметил для этого разговора, это история про разного рода новые нормы, там, законы и всякие правила, которые обсуждаются в России в отношении людей, которые покидают Россию. Ты помнишь, о чем речь? Ну, два решения на этой неделе привлекли к себе внимание, были какие-то наиболее заметные. Во-первых, это история с обсуждением того, как будут обстоять дела с налогами для тех, кто работает удаленно, для тех, кто продолжает работать на Россию, а на российские компании, а физически находятся за границей. И второе, это возможность для этих людей использовать всякие специфические формы налогообложения, в свое время принятые в России, самозанятость, индивидуальные предприятия и так далее, и так далее. Здесь хочется вспомнить, а зачем, собственно, в свое время, не так уж и давно, в России создавались вот эти формы занятости, когда человеку предоставлялась возможность объявить себя самозанятым. Это касается тех, кто выполняет работы там по сторонним заказам, чаще всего это такие, что называется, фрилансеры. Вот, я не знаю, человек, который пишет какие-то тексты, или человек, который создает какую-то программную продукцию для интернета или там программирует какие-то какие-то инструменты для компьютеров. Или речь идет там, скажем, я не знаю, о художниках, об архитекторах, о дизайнерах, о разных людях, которые работают по заказу. И вот, пожалуйста, вы можете в очень простом порядке договориться со своим заказчиком, получить от него плату за свою работу и заплатить налог с этой платы, с этой оплаты. Зачем это делать? Ну, вообще-то это делалось для повышения доходов государства. Вообще-то это делалось, исходя из того, что вот если предложить людям вот такие простые формы налогообложения, то в конечном итоге государству это становится выгоднее. Государство зарабатывает на этом больше, потому что на этих простых формах налогообложения их просто администрировать. Они не требуют большого и сложного аппарата, который сам по себе чего-то стоит. За этим легко следить, легко контролировать, легко обнаружить недоплатившего, легко попросить его доплатить и так далее, и так далее. В результате, хотя этим конкретным людям налоги вроде бы снижаются, но в действительности государство от этого выигрывает, потому что оно собирает больше. Значит, сейчас...
Это, кстати, была такая очень мишустинская история, не будем забывать.
В частности, да. Это было связано и с ним тоже, особенно потому, что он ведь, как мы помним, до того, как он сделался премьер-министром, заведовал ровно этим. Он заведовал системой налогов и сборов в России и как-то ее технологически довольно эффективно развивал и создавал как бы новые формы вот этих вот технологических взаимоотношений между гражданами и государством на почве их налогов. Что происходит сейчас? Государство назло маме, назло Украине, назло Европе, назло Западу, назло НАТО, назло Байдену, назло там еще кому-то отрезает все уши. Российское государство говорит, не надо нам больше налогов, не хотим ничего собирать, хотим мучить. Это, опять, история о приоритетах этого вновь создающегося на наших глазах, образующегося вот этого путинского царства, даже не решаясь назвать его государством. Вот это царство, которое готово поставить все, в том числе свои собственные налоги, в том числе свои собственные доходы, в том числе... В конечном итоге благосостояние своих оставшихся граждан, которые на эти налоги, на эти доходы должны получать какие-то социальные услуги от государства. Дети должны учиться, взрослые должны лечиться, кому-то должно строиться относительно недорогое жилье, кто-то должен получать возможность переезжать с места на место на более быстрых и эффективных видах транспорта, а значит должен получать возможность работать на каких-то новых местах дальше от дома, ведь это все связанные вещи. Ничего этого не надо. Хотим мучить, хотим создавать людям, которые находятся за границей, которые посмели от нас уехать, которые посмели продемонстрировать нам свое презрение и свою готовность сопротивляться нашим решениям, хотим сделать им козью морду. Конечно, экономисты говорят, ну это довольно небольшая доля. Ну, в конце концов, это незначительные деньги, российское государство как-нибудь переживет. Да, конечно, переживет. Оно много чего переживет, но сам подход, само отношение очень характерно, когда вот таким образом расставляются приоритеты. Та же абсолютная история с налогами для так называемых нерезидентов. Это тоже сложная тема, потому что, в конце концов, для того, чтобы понять, что человек нерезидент, надо изучить, где он находился на протяжении предыдущего года. То есть вот люди, которые провели меньше половины времени в 2022 году, они в 2023 должны будут свои налоги как будто бы платить, исходя из того, что они не резиденты. Но это ведь было создано для ситуации, когда, наоборот, когда человек находится в России, платит свои налоги внутри России, и ему вдруг поступает какой-то доход из-за границы. И ему говорят, что ну вот, поскольку вы находитесь здесь все-таки не все время, а только меньше половины, но тем не менее продолжайте находиться. Сколько-то времени вы здесь проводите? Платите больше, платите не 13%, а 30%, потому что вы, находясь здесь в России, логика же ведь такая, все-таки пользуетесь кое-какими, так сказать, услугами. Вы ездите здесь по дорогам, вы ходите здесь к врачу, в бесплатную поликлинику, по месту вашего жительства, дети ваши учатся в школе по месту вашего жительства, а вы вот, значит, находитесь здесь меньше половины времени, получаете деньги из-за границы, платите больше для того, чтобы оплатить то, что российское государство на вас тратит. Теперь эта ситуация полностью выворачивается наизнанку. Теперь людям, которые вообще не находятся в России, которые не ходят в России, их дети в школу, а их родители не ходят в поликлинику, а сами они не ездят в общественном транспорте, не ходят по дорогам, не пользуются какими-то, я не знаю, льготами на отопление и электричество, этим людям, находящимся где-то далеко, говорят, платите больше за счастье работать в российских, у российского работодателя. К чему это в нормальной ситуации должно привести? К тому, что такой человек говорит, ну окей, давайте я не буду работать у российского работодателя. Давайте я поищу какую-нибудь другую работу тогда. Ведь люди, которые работают удаленно, это значит, что это люди, которые, ну, они не детали на токарном станке точат. Они заняты там словами или изображениями, или опять каким-нибудь программным продуктом, или чем-нибудь еще, или какими-нибудь научными исследованиями. Это интеллектуальный квалифицированный труд. И вот людям говорят, хотите продолжать работать в России, у российского работодателя, платите больше. Платите не 13%, а 30%. Зачем? А потому что мы хотим вас мучить. Экономического смысла это не имеет. Экономического объяснения это не имеет. Последствия этого будут нехороши. Потому что последствия будут такие. Это же совершенно очевидно. Либо люди реально начнут покидать этих российских работодателей, либо российские работодатели, если они дорожат этими людьми, будут создавать для таких своих сотрудников возможность получать деньги, минуя Россию. Это будет опять приводить к тем, что российские компании начнут создавать зарубежные филиалы, офшоры всякие, регистрировать компании на третьих лиц, для того, чтобы еще и скрыть связь между собой и этими третьими компаниями, и платить людям оттуда. Платить, избегая вот этих повышенных российских налогов. Ну, это а что делает российская экономика? Это из российской экономики вырывает куски.
Да.
И снижает доходы российского государства. Снижает активность и, так сказать, объем деятельности, производства, чего угодно производства, в том числе производства мыслей, научного продукта, программных инструментов, текстов, изображений, проектов и всего остального для российских предприятий.
Смотри, вот а еще отдельная история про айтишников, которые массово уезжали и работают удаленно. И
Россия... Ну да, одной рукой предполагается вернуть айтишников.
Да, российские предприятия... Титанические усилия для того, чтобы эти люди не уходили в иностранные компании, где их ждут с распростертыми объятиями. Ну вот теперь, видимо, они подумают еще раз на эту тему.
Так устроена на путинский манер военная экономика. Вообще мы всегда считали, что военная экономика, экономика военного времени, это такая экономика, которая как-то вся собирается, напрягается, начинает экономить, начинает как-то использовать эффективно все свои ресурсы, все для фронта, все для победы. Военная экономика в царстве Путина – это экономика, основная задача которой – мучить своих собственных граждан. Издеваться над людьми, которые не подвержены нашей пропаганде. Вот за то, что они не слушают Маргариту Симоньян, за то, что они не хотят верить в то, что рассказывает им Министерство обороны и что врет им Шойгу, вот за это мы будем над ними издеваться. Мы повысим им налоги. Мы запретим им использовать разные удобные формы налогообложения. Мы будем объявлять их в международный розыск. Мы будем увольнять их с работы. Мы будем так и сяк их мучить, потому что нам важнее мучить, чем что бы то ни было другое. Смешно, что какие-то вот такие... Смешно и трагично, что вот какие-то такие теоретические, какие-то... Я бы сказал, политологические выводы такого рода, которые мы до сих пор делали, мы вдруг их получаем в таком простом, практичном, реалистичном, ежедневном применении. Вот это происходит на наших глазах. Мы говорили, что там путинское государство античеловечно, путинское государство построено на нарушении прав человека. Вот мы видим, как это выглядит. Мы прямо вот можем в руках это подержать. Вот на наших глазах они переходят к этим практическим мерам, направлены на издевательство над людьми. День за днем, снова и снова, опять и опять. Вот, собственно, это процесс, который мы видим. Я хотел бы, знаешь, Последние пять минут,
которые... Друзья, а можно я тебе в последние пять минут попрошу тебя ответить на вопрос, который я потеряла от слушателя и зрителя, но все-таки обещала его задать по поводу снаряда, который второй раз попал в одну и ту же воронку, то есть в аэродром в Энгельсе.
Какие выводы
вы делаете из этой странной...
Последние пять минут я хотел потратить на собственно разного рода военные обстоятельства, связанные непосредственно с военными действиями, с боевыми действиями. И что мы видим? Что является новостью этой недели? Новостью этой недели является еще более значительное, еще более серьезное. И, видимо, происходит какой-то уже качественный переход от того, что военные действия начинают идти на территории Российской Федерации. Что это было до сих пор? До сих пор это были... отдельные эксцессы. Вот что-то такое прилетело и взорвалось. Вот здесь прилетело, взорвалось. Там прилетело, взорвалось. Ну, как-то надо... Если загорелось, надо потушить. Если развалилось, надо попробовать починить. А если кто-то ранен, надо этого человека лечить. Вот, собственно, и все, что происходило на территории России в связи с какими-то отрывочными, одиночными ударами и эксцессами, связанными с атаками украинских дронов, украинских ракет, украинской артиллерии и так далее, которым удавалось дотянуться до российской территории. Что мы увидели впервые в этот раз? Мы увидели прямое влияние этих событий, происходящих на территории России, влияние их на то, что происходит на территории Украины. Мы увидели, что в результате этих ударов произошло бегство довольно большого контингента российской стратегической авиации с ее привычной базы фактически на, так сказать, в точку эвакуации. Они вынуждены были убрать эти самолеты с авиабазы возле города Энгельса, той авиабазы, которая дважды уже подверглась атакам украинских дронов. Можно сколько угодно врать, что вот сбили, развалилось, куски упали, что-то такое подожгли и так далее. Мы видим прямой ущерб. Мы видим, что были две атаки на эту авиабазу, и они обе оказались успешными. Авиабаза далеко от российских границ. Это значит, что российское ПВО благополучно провалилось, пропили в очередной раз. Опять можем порадоваться тому, что это так устроено, но тем не менее это там. Вот. А дальше выясняется, что не только перебазировали, но и, по всей видимости, вынуждены были отменить заранее спланированный массированный по украинской территории, это опять удар по гражданской инфраструктуре, это опять удар по человеческому жилью, по электричеству, воде, отоплению, по тому, что создает для людей просто возможность жить зимой, вынуждены были отменить этот удар, изменить свои планы. Это нечто новое. Это некоторая новая фаза этой войны. И мы видим, что события развиваются таким образом последовательно. И то, о чем мы говорили в начале, когда выясняется, что решения принимаются на основании каких-то совершенно диких, безумных представлений об окружающей действительности, поступающих непонятно откуда, претерпевающих непонятно какие изменения по дороге и в результате опаздывающих, бог знает на сколько времени, все это приводит к тому, что Россия не справляется с той войной, которую она сама же и развязала. И хочет перемирия, хочет паузы, хочет остановки, хочет заморозки, хочет отдохнуть, хочет перегруппировать свои силы, справиться со своими проблемами, в том числе коммуникационными и командами, и умоляет об этом окружающий мир. А окружающий мир отказывает ей в этом.
Закончим на этом. Особое мнение на «Живом гвозде». Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. До встречи через неделю.
Спасибо. Всех с Новым годом. И надеюсь, что будем видеться, несмотря на праздники, в свой час.
Да, да. Праздники праздниками. А особое мнение по расписанию.
А среда средой и пятница пятницей.
Абсолютно.